Привет, друзья! 2 мая, воскресенье, ночь, и вы слушаете 22-й выпуск Bass Life подкаста. С вами, как всегда, Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и сегодня мы будем говорить на различные околобасовые темы. Ну а начать мне сегодня хочется с темы, который, наверное, заинтересует больше не новичков, а именно музыкантов и группы, которые уже имеют какую-то, пусть небольшую, но историю, успели поиграть на сценах, в клубах, где-то, может быть, на открытых площадках. Но, тем не менее, даже если вы начинающий музыкант, вам это тоже, наверное, будет интересно, поскольку вы поймете, на что вам нужно ориентироваться в дальнейшем, куда идти и как развиваться. Медленно и неотвратимо приближается у нас лето. Лето – пора странная для музыкантов, поскольку все отдыхают, у студентов и школьников каникулы, у рабочих людей отпуска, и в ночные клубы, в какие-то рок-бары народу ходит очень-очень мало. Поэтому летом выступать в клубах, мне кажется, весьма неразумно, и следует ориентироваться именно на открытые площадки. У нас в России проводится несколько крупных open-air фестивалей, на которые теоретически может попасть молодая, не очень раскрученная группа. Вот в частности, не далее как вчера, мы с нашей гитаристкой лазили по интернету в поисках информации о таких фестивалях с тем, чтобы подать заявки на участие и как-то вообще определить свою концертную судьбу на это ближайшее лето. Вообще чесаться нужно уже именно где-то начиная с апреля. Может быть, даже стоило задуматься об этом в начале марта, поскольку именно вот в эти периоды формируется состав групп. Сейчас можно подать заявки, которые потом будут рассматриваться вот организаторами этих фестивалей. Удалось мне найти несколько довольно именитых фестивалей, куда еще не поздно подать заявку. И вот, собственно, в этом направлении мы и начали работать со вчерашнего вечера. Итак, какие же это фестивали? Ну, прежде всего, это всем нам, я надеюсь, хорошо известный фестиваль «Нашествие». Фестиваль имеет довольно большую и хорошую историю, и теоретически там может принять участие любая молодая группа. Заявки, по-моему, продолжают приниматься до 31 мая, так что если вы хотите попытать счастье, вполне можете отправить туда заявку. Еще один такой фестиваль, довольно мажорный и интересный, это фестиваль «Воздух». Туда тоже продолжают приниматься заявки, тоже не опоздайте, зайдите, посмотрите, если вам это интересно. И еще для себя мы отметили два таких фестиваля. Это «Уральский рубеж», который пройдет где-то в конце августа, и фестиваль, который называется, если мне не изменяет память, «Чапай-фест». Проводятся они в центральной части России, не очень далеко от Самарской области, что нам, в принципе, очень удобно. Ну, как вы, наверное, понимаете, одного желания для того, чтобы принять участие в фестивале, мало. Требуются еще какие-то формальные признаки. Действительно, когда я вчера бродил вот по этим сайтам, смотрел, что нужно, то оказалось, что практически все организаторы фестивалей требуют от музыкантов более-менее одно и то же. Требуется, конечно, какая-то демозапись, иногда одна, иногда несколько. Требуется обычно история какая-то группы, то есть пресс-релиз. Требуется технический райдер, то есть список того оборудования, которое вы планируете использовать на своем выступлении и без которого вы выступать не будете. И кроме того, еще один такой момент. На фестивале «Уралфест» от нас потребовали видеовыступление. К счастью, у нас такое видео было. Залил я его на YouTube. Ну, качество, конечно, оставляет желать лучшего. И отправил в результате ссылку вот на этот сайт, на их вместе с заявкой. Лично для себя я вот так определил, что наиболее интересно мне попасть на фестиваль «Нашествие». Поэтому я как-то не спешил туда отправлять заявку, а решил немножко посидеть над текстовыми документами вот этими необходимыми и подумать насчет видео. Возможно, где-нибудь снимем мы клуб или набьемся куда-нибудь на какую-нибудь вечеринку с неплохой сценой, наймем несколько камер и снимем себя, чтобы получилось нормальное по качеству концертное видео. К сожалению, то, что у нас сейчас есть, ну, это не совсем то, что я бы хотел кому-то давать в качестве промо-материала о нашей группе. Тем не менее, если ничего другого сделать не получится, то, наверное, буду я отправлять вот именно эти не очень качественные видеозаписи. Ну, куда деваться? Если же вы молодая группа и этим летом мимо фестивалей все-таки пролетаете, то всерьез задумайтесь о записи вот таких концертных видео. Вещь эта действительно нужная и действительно стоит уделить концертной видеозаписи отдельное внимание. Вот я сейчас очень-очень жалею, что в свое время как-то проморгал этот момент, хотя мы заранее знали, что будем подавать заявки на участие в различных фестивалях, но вот как-то не додумали, не досмотрели. Не повторяйте, пожалуйста, наших ошибок или учитывайте их в будущем. Ссылки на все сайты фестивалей, на анкеты для подачи заявок я, пожалуй, приведу в шоу-нотах на сайте BassLife.ru. Так что, если вам интересна эта тема, обязательно заходите на наш сайт. Еще один такой момент. По России вообще проводится очень-очень много различных более мелких open-air фестивалей, на которые попасть, ну, скажем так, намного-намного легче. Если вы располагаете информацией вот о таких площадках, о таких возможностях, я призываю вас тоже делиться информацией. Пожалуйста, оставляйте ссылки на такие более мелкие региональные фестивали в комментариях к нашему подкасту на сайте BassLife.ru. Я думаю, это будет очень-очень интересно как мне, так и всем моим многочисленным, надеюсь, слушателям. Переходим к следующей теме. Вообще сегодня темы какие-то подобрались не басовые, а скорее общие музыкальные. А тема слушателя. Слушатель iStrong спрашивает, интересно было бы узнать про выстраивание звука на репетиции и на концерте. Как должна звучать бас-гитара? Громко, плотно, тише. Ну, вообще, про выстраивание звука я уже вскользь рассказывал в подкасте номер 13, где говорил о комбиках и как настраивать звук на комбике. В плане репетиции могу сказать и рассказать, как делаем мы, как настраивается наша группа. Обычно после того, как мы приходим на репетицию, подключаемся в свои комбики, каждый из нас накручивает отдельно какой-то свой звук. При этом мы все одновременно играем, создается вот такая каша, но тем не менее как-то каждый из нас свой звук отстраивает. Говорить конкретно о настройках ручек, ну, не имеет смысла, поскольку и инструменты у всех разные, и репетиционные базы, и оборудование у всех разные. Кроме того, все мы играем с вами разную музыку, разные предпочтения. Рекомендация одна. Если вы ориентируетесь в своем исполнении на какую-то группу, то внимательно ее послушайте, придите на свою репетиционную базу и попробуйте методом проб и ошибок отстроить себе вот какой-то похожий на них звук. Следующий момент. Когда все мы уже отстроили свой более-менее приемлемый звук, мы просим барабанщика начать долбить и начинаем все вместе играть какие-нибудь кусочки, ну или, возможно, даже просто аккорды. Таким образом, мы имеем представление о том, как мы звучим все по громкости. И вот на этом этапе мы примерно отстраиваем уровень громкости. Если кого-то не слышно, мы громкость увеличиваем. Если кого-то слишком много, мы громкость убавляем. Еще один такой момент, который ошибка, наверное, которую допускают очень многие начинающие группы, это то, что они начинают играть очень-очень громко. Не стоит этого делать. Моя позиция такая, нужно играть настолько тихо, насколько это позволяет ваш барабанщик делать. Конечно, если у вас барабанщик очень-очень тихий, это тоже плохо. Сильно перекручивать громкость смысла никакого не имеет. Убьете вы свой звук. Вот, отстроились вы по громкости, сделали так, чтобы каждого из участников группы было как-то более-менее слышно в миксе. И теперь нужно уже именно посмотреть по частотам, как у вас соотносятся ваши инструменты. Если вы играете вот на бас-гитаре и не слышите себя четко, не различаете свой звук, то здесь может быть дело не в громкости, хотя ее, конечно, нужно попробовать поднять немножко, а просто в частотах. Возможно, вы своей бас-гитарой попадаете на те же частоты, где играют ваши гитаристы. В этом случае я рекомендую поиграться со средними частотами, приподнять немножко середину. Ну и вообще послушайте 13-й подкаст, там я более подробно рассказывал о настройки комбика. Это что касается репетиции. Если мы говорим о концерте, то здесь все намного грустнее, с одной стороны. С другой стороны, все намного проще. На концерте за звук отвечает звукорежиссер, как правило. И ваш звук, он, наверное, на 60% зависит от квалификации этого человека, от того, насколько он профессионален, от того, насколько он может отстроить звук. Вы просто поднимаетесь на сцену, настраиваете свой комбик под себя, а дальше полагаетесь на милость вот этого человека. Это в идеале. Приходилось мне работать с различными звукорежиссерами, звукооператорами на различных сценах нашего и соседних городов. Ну, скажу вам, что полностью меня как профессионал устраивал только один человек. Это звукорежиссер Алексей, который работает в рок-баре «Подвал». Вот его пониманием звука, его качеством его работы я, в принципе, всегда доволен. Что касается других звукорежиссеров, с которыми мне приходилось работать, то как-то здесь все намного грустнее было. Причем бывали случаи, когда звукорежиссер вообще забивает на все, и музыканты вынуждены сами как-то отстраивать звук. То есть выходить в зал, вставать за пульт и крутить ручки громкости, крутить частоты. Что я считаю не совсем наше занятие. Вот есть профессионал, пусть он этим и занимается. Если он этим заниматься не хочет, то, наверное, не место ему за пультом. Тем не менее, вот такие ситуации встречаются довольно часто. Следующая тема от слушателя NAP, ну или не знаю, как это читается, очень сложное слово из 4 букв с твердым знаком в конце. Тем не менее, тема номер 3, где новичку-бас-гитаристу искать согруппников, когда в кругах знакомых музыкантов нет, а также какой должен быть уровень владения инструментом, чтобы быть принятым в группу. Но я считаю, здесь нужно плясать именно от вашего уровня владения, от вашей самооценки. Если вы считаете, что вы довольно профессиональный музыкант, уже сформировавшийся, то можно ориентироваться на какие-то серьезные группы. Если вы только-только начинаете свое знакомство с инструментом, то вам, безусловно, нужно ориентироваться на начинающие группы. Наши реалии таковы, что сегодня большинство групп обитают в интернете, как мне кажется. Более того, сегодня 90% молодых начинающих групп обитают в ВКонтакте. Кроме того, есть там тематические группы для бас-гитаристов, для просто гитаристов-клавишников. И наверняка есть группы региональные, то есть, например, металлисты Самары или там рокеры Ульяновска, где можно тоже пообщаться с музыкантами. Так вот, в таких группах очень-очень часто проскальзывают сообщения типа «такая-то группа ищет бас-гитариста». Вот я рекомендую вам обратиться именно вот в такие источники. Еще один богатый источник информации и место, где можно заявить о себе, это ваш университет, если вы учитесь. Наверняка вы ходите по коридорам, видите объявления. Не стесняйтесь, распечатайте свое объявление, что молодой перспективный бас-гитарист ищет группу. И я думаю, что через некоторое время к вам обратятся. Вот нашего первого вокалиста, например, мы нашли именно по такому объявлению в университете. Еще одно место, где можно заявить о себе и где стоит поискать загруппников, это репетиционные базы. Вы без труда можете найти список адресов этих баз в интернете. Тоже печатаете объявления, едете по адресам, говорите с организаторами или с администраторами базы. Всегда есть стенды на таких базах, где клеят афиши и различные объявления. Вот, вешаете туда такое свое объявление, что хотите примкнуть или организовать свою группу. Напоследок хочу вам рассказать о довольно интересном опыте, который я тут недавно провел со своими согруппниками. Была у нас в субботу репетиция, и захотели мы записать эту репетицию. Но поскольку все оборудование у меня есть свое, и пульт, и микрофоны, и аудиоинтерфейс, и ноутбук, то решили мы не обращаться за помощью организаторов базы, поскольку берут они деньги за запись репетиций. А мы, в принципе, все могли организовать сами. Так вот, взял я сумочку, сложил туда все оборудование и отправился на репетиционную базу. Как вы, наверное, понимаете, есть у меня вокальный микрофон в своем распоряжении, Кроме того, на базе обнаружился еще один микрофон дополнительный, который можно было использовать. Ну, идея была простая – расположить один микрофон где-нибудь в комнате, другой микрофон вынести куда-нибудь наружу, ну или как-то изолировать его, и записать сигнал вот с этих двух микрофонов. В процессе записи выяснилась такая досадная особенность моего аудиоинтерфейса. Пульт выдает стереосигнал на выход. Использовать более чем два микрофона смысла особого не имело, поскольку сигнал будет все равно стерео. И хотел я записать две монодорожки, потом как-то поиграться с эквалайзером и в результате получить более-менее читаемый, приемлемый микс. Реальность оказалась беднее, чем я предполагал. Вот мой аудиоинтерфейс JamMate RockFrog, о котором я уже говорил в подкасте, касающемся аудиоинтерфейсов. Вот оказался он еще более слабым, чем я предполагал изначально. Дело в том, что вот джек этого интерфейса, он имеет вид стерео-джека. То есть я, как нормальный человек, взглянув на него, подумал, что аудиоинтерфейс вполне может воспринимать стерео-сигнал. Оказалось, что я глубоко ошибался. Вот такой джек прилеплен только для красоты, и воспринимать аудиоинтерфейс может только моносигнал. Обидная подлянка, тем не менее. Удалось мне как-то по комнате найти два места, где барабаны звучали не очень резко по отношению к другим инструментам. Расположил я вот микрофоны по комнате два, как-то их смиксовал на пульте и в результате записал одну монодорожку. Скажу вам, занятие это весьма и весьма полезное. Придя вечером домой и прослушав все то, что у меня получилось, я обнаружил и некоторые свои ошибки и погрешности в игре, которые раньше просто не замечал. И кроме того, возникла пища для размышления. Появилось понимание того, почему некоторые куски песен не звучат в живом исполнении. Записывать свои репетиции нужно, чтобы потом их анализировать. Нужно это делать, наверное, периодически, чем мы и будем заниматься. И не должна быть первая запись, это студийная запись. То есть прежде чем идти в студию, обязательно попробуйте записать себя вживую на репетиции. Тоже, может быть, будут выявлены у вас какие-то косяки, которые стоит отследить и исправить на ранних этапах. Ну вот, наверное, на сегодня с музыкальными темами позвольте мне закончить. Хочу сказать, что появилось такое небольшое нововведение на сайте BassLife.ru. Появилась у меня лента, RSS-лента подкаста, то есть вы можете подписаться на эту ленту, вам будет приходить информация о выходе новых подкастов. Не надо будет стирать клавишу F5, периодически обновляя браузер, как жаловались мои слушатели. Достаточно будет подписаться на обновление. Кроме того, создал я учетную запись в Твиттере, где тоже буду размещать информацию со ссылками о выходе новых подкастов. Твиттер называется BassLife Podcast. Ссылка на Твиттер тоже есть на той же страничке подписки. Так что, ребята, призываю вас, если пользуетесь Твиттером, если пользуетесь RSS-лентами, да и вообще, если у вас есть e-mail и хотите вы получать информацию, может быть, на него, о новых выпусках нашей с вами MP3 аудиопередачи, подписывайтесь. Ну вот теперь точно все. С вами, как всегда, был Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru. Услышимся, надеюсь, ровно через неделю. Всем пока!